Швейка выгоняют из сумасшедшего дома. Описывая впоследствии свое пребывание в сумасшедшем доме, Швейк отзывался об этом учреждении с необычайной похвалой.
«По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за Бога, и за Божью Матерь, и за Папу Римского, и за английского короля, и за государя-императора, и за святого Вацлава. Впрочем, тот все время был связан и лежал нагишом в одиночке. Еще был там такой, который все кричал, что он архиепископ. Этот ничего не делал, только жрал, да еще, с вашего позволения, делал то, что рифмуется со словом «жрал». Впрочем, там никто этого не стыдится, а один даже выдавал себя за святых Кирилла и Мефодия, чтобы получать двойную порцию. А еще там сидел беременный господин. Этот всех приглашал на крестины. Очень хорошо там было. И те несколько дней, что я провел в сумасшедшем доме, были лучшими днями моей жизни».
И правда, даже самый прием, который оказали Швейку в сумасшедшем доме, когда его привезли на испытание из областного уголовного суда, превзошел все его ожидания. Прежде всего, Швейка раздели до нога, потом дали ему халат и повели купаться, дружески подхватив подмышки, причем один из санитаров развлекал его еврейскими анекдотами. В купальне его погрузили в ванну с теплой водой, затем вытащили оттуда и поставили под холодный душ. Это проделали с ним трижды. Потом осведомились, как ему нравится. Швейк ответил, что это даже лучше, чем в банях у Карлова моста, и что он страшно любит купаться. «Если вы еще острижете мне ногти и волосы, то я буду совершенно счастлив», — прибавил он, мило улыбаясь. Его желание было исполнено. Затем Швейка основательно растерли губкой, завернули в простыню и отнесли в первое отделение в постель. Там его уложили, прикрыли одеялом и попросили заснуть. Швейк еще и теперь с любовью вспоминает это время.
«Представьте себе, меня несли. Несли до самой постели. В тот момент я испытал неземное блаженство».
На постели Швейк заснул безмятежным сном. Потом его разбудили и предложили кружку молока и булочку. Булочка была уже разрезана на маленькие кусочки, и в то время как один санитар держал Швейка за обе руки, другой обмакивал кусочки булочки в молоко и кормил его, вроде того, как кормят клёцками гусей. Потом Швейка взяли подмышки и отвели в отхожее место, где его попросили удовлетворить большую и малую физиологические потребности. Об этой чудесной минуте Швейк рассказывает с упоением. Мы не смеем повторить его рассказ о том, что с ним делали потом. Приведем только одну фразу. «Один из них при этом держал меня на руках», — вспоминал Швейк. Затем его привели назад, уложили в постель и опять попросили уснуть. Через некоторое время его разбудили и отвели в кабинет для освидетельствования, где Швейк, стоя совершенно голый перед двумя врачами, вспомнил славное время рекрутчины, и с его уст невольно сорвалось.
«Тауглищ, что вы говорите?» «Я говорю, годен. Сделайте 5 шагов вперед и 5 назад».
Швейк сделал 10.
«Ведь я же вам сказал сделать 5». «Мне лишней пары шагов не жалко».
После этого доктора потребовали от Швейка, чтобы он сел на стул. Один из них несколько раз стукнул пациента по коленке, затем сказал другому, что рефлексы вполне нормальны, на что тот покачал головой и сам принялся стучать Швейка по коленке, в то время как первый открывал Швейку веки и рассматривал его зрачки. Потом они отошли к столу и перебросились несколькими латинскими фразами.
«Послушайте, вы умеете петь. Не могли бы вы спеть нам какую-нибудь песню? Сделайте одолжение. Хотя у меня нет ни голоса, ни музыкального слуха, но для вас я попробую спеть, коли вам вздумалось развлечься». И Швейк хватил. «Что, монашка молодой, го...» Еще раз. «Что, монашка молодой, головушку клонишь, две горячие слезы ты на землю ронишь». Дальше не знаю. Если желаете, спою вам «Ох, болит мое сердечко». «Ох, тоска запала в грудь, выйду, сяду на крылечко, на дороженьку взглянуть, где же ты, милая зазноба». Дальше тоже не знаю. Знаю еще первую строфу из «Где родина моя», и потом «Виндиш-грец» и прочие паны-генералы утром с позаранку войну начинали. Да еще пару простонародных песенок, вроде «Храни нам, Боже, государя», «Шли мы прямо в Яромерь» и «Достойно есть, яко воистину...»
Оба доктора переглянулись. «Ваше психическое состояние уже исследовали когда-нибудь?»
«На военной службе. Господа военные врачи официально признали меня полным идиотом. Сдается мне, что вы симулянт!» — обрушился на Швейка второй доктор. «Совсем не симулянт, господа. Я самый настоящий идиот. Можете справиться в канцелярии 91-го полка в чешских Будеевицах или в управлении запасных в Карлине».
Старший врач безнадежно махнул рукой и, указывая на Швейка, сказал санитарам: «Верните этому человеку одежду и передайте его в третье отделение, в первый коридор. Потом один из вас пусть вернется и отнесет все документы в канцелярию. Да скажите там, чтобы не конетелились, чтобы он у нас долго на шее не сидел». С того момента, как санитары получили приказ вернуть Швейку одежду, они перестали о нем заботиться, велели одеться, и один из них отвел его в третье отделение. Там Швейка держали несколько дней, пока канцелярия оформляла его выписку из сумасшедшего дома, и он имел полную возможность и здесь производить свои наблюдения. Обманутые врачи дали о нем такое заключение: «Слабоумный симулянт». Так как Швейка выписали из лечебницы перед самым обедом, дело не обошлось без небольшого скандала. Швейк заявил, что если уж его выкидывают из сумасшедшего дома, то не имеют права не давать ему обеда. Скандал прекратил вызванный привратником полицейский, который отвел Швейка в полицейский комиссариат на Сальмовой улице.